Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст «Unfun Terrible Pop Culture», и сегодня мы поймем, почему жизнь – странная штука. А сделаем это на примере серии игр «Life is Strange», сокращено LIS, новая часть которой выходит в пятницу, 10 сентября. Но кроме данной видеоигры, на этой неделе есть и другие старты, способные заинтересовать. Как ни странно, большинство из них на тему криминала с островов Британии и Ирландии. 10 числа выходит первый эпизод британской адаптации немецкого «Чистильщика». Тот пробыл в эфире 7 лет, с 2011 по 2018. Это сериал об уборщике, особенностью которого является то, где он наводит порядок – на местах преступлений. В тот же день выйдут все 6 серий первого сезона «Вульфа». Он расскажет о криминалисте, лучшем в своем деле в Северной Англии, но часто нарушающем правила. По мне, так ничего оригинального. 12 день сентября ознаменуется двумя любопытными сериалами. Первый – ирландский, «Родня», о противостоянии двух криминальных кланов Дублина. Запланировано 8 серий. Второй – американский ремейк фильма «Сцены из супружеской жизни» 1973-го. Как вы уже понимаете, про то, что брак оказывается бракован. Первый сезон будет включать 5 серий. Главная причина смотреть – несравненная Джессика Честейн. А теперь откатимся немного назад. За два последних дня произошло немало интересного и грустного. В понедельник, 6 сентября, скончались сразу два видных актера. Звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо не стало на 89-м году жизни. Ушедший 6,5 лет назад на пенсию актер известен ролями в фильмах «Профессионал», «На последнем дыхании» и многих других, порядка 90 кинолент. Другой утратой стала смерть Майкла Кеннета Уильямса, ярких персонажей которого вы могли помнить по сериалам «Прослушка», «Подпольная империя» и целой прорвы других, а кто-то и по роли ирландца в серии игр «Battlefield». Актер скончался в 54 года в родном для себя Бруклине, предположительно от передозировки. Наркотики – это зло. Вчера, 7 сентября, стартовал третий сезон американской истории преступлений. В этот раз про роман Билла Клинтона и Моники Левински, но к этому сериалу мы еще вернемся позже. А вот по поводу проекта под названием «В ночь» у меня вопрос к вам, дорогие слушатели. 1 мая прошлого года вышли все 6 эпизодов первого сезона. В этот вторник только первая серия второго. Вопрос: кто смотрел и кто что может сказать? Ваше мнение оставьте, пожалуйста, в комментариях под публикацией с этим выпуском в любой удобной для вас соцсети. У нас есть Instagram, Twitter, ВК, Facebook, ну и, конечно, Telegram, но последние только для информационных целей. А теперь вернемся к главной теме выпуска – играм серии Life is Strange. Все выходившие части разбиты на эпизоды, а потому релизы растянуты на долгое время. Оригинальная игра выходила с января по октябрь 2015 года. В ней рассказывалась история девочки-тинейджера из вымышленного городка на северо-западе США. Героине по имени Макс предстоит не только решать свои подростковые проблемы, но и раскрыть и использовать загадочный дар возвращать короткий отрезок времени вспять. В целом, это подобие интерактивного кино, потому идея заинтриговала. Но для должного раскрытия произведения в этом жанре у него должно быть действительно захватывающая история. Геймплей выходит уже на второй план. Но завлечь меня этой историей не удалось. Я прошел первый эпизод и переключился на приквел, который называется Life is Strange Before the Storm. Он разрабатывался уже другой студией, выходил во второй половине 2017 и рассказывал о событиях, которые предшествовали появлению Макс в Академии Blackwell. Главной героиней тут выступает Хлоя Прайс, один из центральных персонажей первой игры. Предыстория завлекла меня тем, что в ней нет мистики. Мне нравятся элементы мистики, но там, где они уместны. В описанной жизни тинейджеров это не особо к месту, хотя, конечно, загадочные способности героев – это главная отличительная черта серии, такая себе геймплейная изюминка. И, возможно, это то, чего не хватало приквелу. Иронично, не правда ли? После прохождения перед штормом мой кредит доверия к Лису подорвался напрочь. В итоге меня хватило всего-то на один эпизод первой части, на демо-уровень ко второй и на полэпизода самого сиквела. Причины банальны. Происходящее не удерживает у экрана, между первыми и следующими двумя эпизодами приквела у меня прошло около месяца. И это с учетом того, что я из тех, кто проходит игры максимально быстро, чтобы не утратить чувство погружения в историю и атмосферу. В принципе, мне не понравился сам сюжет. Все действа очень растянуты, эпизод любой части в среднем занимает 3 часа, и это мучительно долго. Персонажи отпускают неинтересные и скучные комментарии по поводу предметов, с которыми можно взаимодействовать, непонятно зачем ведутся дневники. При всей моей погружаемости в игры, я эти записки просто проигнорировал и думаю, что не потерял вообще ничего, более того, сэкономил себе время. Я в курсе, что первая часть почитается игроками больше других, но я просто не смог себя заставить пройти дальше первого эпизода. Дошло вплоть до того, что даже коллекционные предметы собирать было неинтересно. Дело в том, что героиня занимается фотографией, и управляя ею, нужно находить специальные места, чтобы делать интересные кадры. Но подобранные они настолько безвкусно, что интересными их точно не назовешь. Будто бы разработчики очень сильно мучились, выдавливая эти самые фото. Вот в приквеле рисовать маркером было несколько интересно. Но все равно любимым моим собирательством было нахождение автомобильных номеров. Они выступали в качестве пасхалок и отсылали к любимым сериалам разработчиков. Но и тут не было придержано целостности. Видимо, сериалы завершились, нужно было возвращаться к разработке и пришлось штамповать номера просто с именами известных людей и персонажей вроде Николы Теслы и Холдена Колфилда. Их я собрал в отдельной папочке в нашей группе в ВК. Заглядывайте. Право выбора вроде как дается, и похоже, что есть какие-то последствия. Ваши предпочтения в той или иной ситуации после уровня даже продемонстрируют в сравнении с другими игроками. Но все равно вариативности явно не хватает. Если говорить о ней, то как мне может угодить система выбора здесь, после, например, игры Heavy Rain 2010 года? Тот шедевр от тех же французов Noise Quantic Dream действительно делает выбор критичным элементом геймплея. В Ливне 4 главных героя и 17 концовок, которые комбинируются между собой. Там любое действие в самом деле определяет исход, вплоть до того, что кто-то из четверки может и вовсе не дожить до конца. В таких играх самое увлекательное прохождение, конечно же, первое, которое будет выполнено интуитивно. То есть решения игроком будут приниматься такие же, как и в реальной жизни, случись в ней нечто подобное. Но будем надеяться, что этого не произойдет, так как по сюжету в изображенном городе, созданном на основе Филадельфии, после жуткого ливня случается страшное. Полиция находит похищенных накануне школьников, утопленных в дождевой воде. И вот пропал очередной мальчик, осадки увеличиваются, а значит времени на его поиски остается немного. Вокруг этого дела и вращаются события. Один протагонист, агент ФБР, занят официальным расследованием. Второй, девушка-фоторепортер, ведет расследование журналистское. Третий, частный сыщик, нанят семьями погибших детей. А четвертый и вовсе является отцом похищенного недавно мальчика. Загвоздка еще и в том, что маньяк, прозванный мастером оригами, подвергает отцов жертв испытаниям, которые могут спасти их отпрысков. Очень жаль, что изначальная идея создать несколько дополнительных эпизодов с общим подзаголовком «Хроники» ограничилась только выходом одного с названием «Таксидермист», в котором Мэдисон Пейдж, одной из четверки, придется отработать версию касательно одного из подозреваемых. Увы, разработчики решили сконцентрироваться на добавлении управления с помощью PlayStation Move. Сегодня вы можете сыграть в Heavy Rain не только на PS3, 4 и 5, но и на своем компьютере. ПК-версия вышла в 2019 году и стала одной из первых PS-эксклюзивов, что перебрались на другие платформы. Пройдя эту игру вдоль и поперек, я был очень впечатлен. Даже маме понравилось смотреть за игрой, хотя никакого интереса у нее не наблюдалось ни до, ни после этого. Можно ли ее назвать первым зрителем моего стрима? Нет, наверное, нет. В детстве еще сестре приходилось смотреть мою игру, сидя рядом с неподключенным джойстиком. Мала ты уж меня прости. Возвращаемся к жизни, которая странная штука. Мне не нравится изучение уровней в играх Лис. Возникает глупая ситуация, когда ты находишься с другим персонажем в его комнате или доме и начинаешь рыться в его личных вещах. Выглядит это странно. Если хотите завязать геймплей на изучении окружающего мира, то не нужно в нескольких метрах ставить другого персонажа. Приведу пример. В 2013 вышла Gone Home, которая собрала немало наград как инди-игра года. Ее, возможно, есть за что ругать, но она мне понравилась. По сюжету в 1995 году молодая девушка возвращается из Европы в дом своей семьи, в котором ей прежде жить не приходилось. Кстати, в том же штате Орегон, что и Аркадия Бэй, город в Лисе. Оказывается, что на месте никого нет, и в распоряжении игрока остается целый дом для изучения. Вот здесь вполне нормально рыться в вещах, заглядывая в каждый угол. Сама игра займет всего 2-3 часа, то есть не возникает чувства, что сюжет растянули. Да, он имеет некоторые темы вроде ЛГБТ, феминизма и так далее, но ими не успеваешь перенасытиться. В целом, история любви, рассказанная в игре, меня даже немного зацепила. В отличие от Life is Strange, в которых прогрессивных тем хоть отбавляй. Та же однополая любовь, из-за которой тоже возникает ассоциация с рекомендованной мною только что игрой. Есть листовки на тему спасения окружающей среды, вреда курения, травли и тому подобное. Я сам, как говорится, за все хорошее против всего плохого, но когда темы, называемые частенько повесточкой, лезут из всех щелей, а в новой части это будет, это сильно утомляет и надоедает. Дайте уже какие-то другие темы в кино, в сериалах, в видеоиграх. Да и потом, в историю любви между двумя друзьями детства лично мне верится не очень охотно. Понятно, ситуации бывают разные, люди тоже, но мне видно просто не приходилось влюбляться в друга детства Диму. А может я просто недостаточно прогрессивен? На этом фоне ругань в адрес второй части из-за того, что в ней слишком сконцентрировались на нездоровой политической жизни страны, кажется натянутой. Всю свою историю Life is Strange поднимает наиболее обсуждаемые темы. Взять что-то менее освещаемое не в их стиле. Сиквел выходил с осени 2018 года до конца 2019. Обратите внимание, что разработчики даже выпуск растягивали. Я сейчас с трудом вспомню, чем закончились все три эпизода приквела, а в номерных частях их по 5. И как же было тяжело упомнить все тем игрокам, которые проходили уровни сразу по выходу, спустя месяцы. Я этого себе представить не могу. Вторая часть рассказывает о двух братьев мексиканского происхождения. Это важно. Им приходится пуститься на утек просто из-за такого вечного изречения, как «все полицейские ублюдки», в смысле «акап». А все белые, конечно, расисты. То есть почву, на которой построена игра, вы уже почувствовали, верно? Я не поверил ни в действия копа из начала игры, ни в то, что юные беглецы не отключили и не выбросили мобильные телефоны на второй день побега и их не поймали. Вообще, я забил уже на половине эпизода. Посодействовал этому демо-уровень ко второй части, вышедший летом 3 года назад, The Avesome Adventures of Captain Spirit. Круто, когда к игре готовят не вырезками из нее, а отдельными уровнями. Lost Cause к Half-Life 2, Beginning Hour к Resident Evil 7 и вот этот. И, казалось бы, здесь взяли интересную идею. Игроку предстоит примерить роль ребенка, который не имеет особых сил. Как и главный герой второй части, там одарен его младший брат, из-за которого и приходится пуститься в бега. Но протагонист демки обладает большим детским воображением, представляя себя супергероем. И именно в этом главная проблема. Увы, никакой динамики такая постановка не приносит. Мы все так же слоняемся по локациям и пытаемся взаимодействовать с вещами или говорить с кем-то. Признаться, я надеялся, что будет хоть какие-то дополнительные элементы в том же сражении со снеговиком. Неа. Это те же растянутые 3 часа, это все тот же изрядно надоевший мне лис. Если говорить о видеоиграх, идейно построенных на детском воображении, то куда удачнее Папо энд Йо 2012 года. В ту игру вложены тяжелые воспоминания о детстве креативного директора проекта, а оформлены и поданы они просто великолепно. Нам дают управление над маленьким бразильским мальчиком, отец которого частенько налегает на бутылку. Поэтому ребенок воображением преобразует мир вокруг себя. Любимая игрушка становится роботом-помощником, а папаша – страшным монстром, который становится злым, съев несколько лягушек. Но он нередко и защищает дитя. Мелочи вроде предметов преувеличенных размеров, например мяч и картонные коробки подсказки, отлично дополняют атмосферу. А заключительная музыкальная тема для меня одна из самых любимых в видеоиграх вообще. Игру можно пройти за один вечер, но этот вечер будет трогательным и волнующим. И еще одной подобной отличной игрой мне кажется Among the Sleep. Мне понравилось то, что я увидел, но пройти я ее пока не успел. В этом году часть акций авторов серии Life is Strange была продана китайской корпорации Tencent, и это уже повлекло изменения для Лиса. Главным образом тем, что студия Dontnod, создатели оригинала, больше не станет заниматься серией. Видимо, ее перекинули на работу над новыми тайтлами. Все же идеи у французов есть. Те же Remember Me и Vampire интересны, но так было и с Life is Strange. Она тоже завлекла, попала в мой список желаемого, но теперь у меня только желание забыть ее поскорее. Разработка новой части была передана студии Deck Nine, авторам Before the Storm. Им пришлось потратить некоторое время на переход с движка Unity на Unreal Engine 4. А дальше, я чувствую, новых частей Лиса будет только больше. Не зря же избавились от цифры в названии. Когда игр становится очень много и они выходят очень часто, создатели отказываются от порядковых номеров. Те же Ubisoft убрали цифру после четвертой части Ассасинов. Сейчас уже какая там вышла? Восьмая? И это только в основной линейке. Что-то похожее наверняка произойдет и с Life is Strange. Вот третья часть уже без тройки. Она носит подзаголовок True Colors, в моем вольном переводе истинные цвета, и изобразит опять-таки новых персонажей. Главная героиня – американка азиатского происхождения, которая обладает силой психической эмпатии и видит ауру человека, которая передает его состояние. Но не обойдется и без старых знакомых. Уже анонсировано дополнение Wavelengths, что-то типа «Длина волны», в котором игроки возьмут роль девушки по имени Стеф из первых частей. Тоже, кстати, представительницы ЛГБТ. Вы же понимаете, что когда доп-контент объявляют еще до выхода игры, это наводит только на одну мысль. Его просто вырезали и решили продавать за отдельную плату. А если обратить внимание на то, что в дополнении нужно брать на себя роль диджея и миксовать музыку, то выглядит это вообще какой-то халтурой. Идею создания микстейпов уже реализовали в приквеле, который создавали те же люди, что и новую часть. А? Один плюс у третьей части есть. Это то, что наконец избавится от практики выпуска Life is Strange по эпизодам. Теперь не придется ждать новых витков истории месяцами. Да и вообще, попытка распространять игру как сериал подходит, наверное, только тем, кто ее выпускает и кто на ней зарабатывает. Во-первых, неудобно так долго ждать. Во-вторых, неудобно покупать. Я вот, когда покупал приквел, изрядно намучился. Зашел в поиск, вбил искомую игру и получил целую кучу контента, который пришлось выбирать очень тщательно. И совершив покупку, я был уверен, что купил полное издание, включающее уровень Farewell с юной героиней первой части. На деле получилось следующее. После первого эпизода, на запуске второго, игра предложила мне купить ее заново. А ведь я уже потратил кровные как минимум на все три основных эпизода. Пришлось покопаться, прежде чем я нашел подходящий комплект из второго и третьего эпизода, на который ушли деньги. И уже на этом моменте я хотел забросить всю эту затею. О чем можно говорить, если игра умудрилась достать уже во время покупки? Честное слово, лучше те 10 или сколько там евро, которые я потратил на Life is Strange, отдал бы на консольную версию Gone Home. В нее я играл на компьютере после того, как разработчики на своем сайте выложили официальный файл с установкой игры. Есть еще копия в Epic Game Store, которая раздавалась бесплатно, но можно было и нужно бы отблагодарить разработчиков хоть как-то. Нет, блин, я понакупал Лиса. Ладно, мы говорили о плюсе, выходящей в пятницу 10 сентября игре, поэтому скажу о плюсе предыдущих частей. Музыку я не назову чем-то супер крутым, но иногда композиции подобраны очень удачно. Но стоит ли только из-за них браться за игры? Решите сами. Благо, сделать это можно, поиграв в первые эпизоды всех частей, которые в цифровых магазинах раздаются бесплатно. А также в тот демоуровень к сиквелу, тот, который о мальчике воображали. Таким образом, вы сами решите, стоит ли тратиться на Life is Strange. Нравится ли она вам? Ждать ли новой части? Как минимум, попробуйте, чтобы составить свое личное мнение и, возможно, не согласиться с моим. Если же опыт понравится, советую проходить все части на одной платформе. Игры находят сохранение других частей, и они влияют на некоторые детали вашего прохождения. Захотите углубиться в историю персонажей? Есть комиксы по серии, которые выходят вот уже третий год. Они, казалось бы, делают каноном одно из финальных решений первой части, так как рассказывают о жизни героинь Макс и Хлои после событий игр, но это привыкли списывать на одну из возможных временных веток. Если вы не глубоко в теме, даже не заморачивайтесь, я не стал. Франшиза планирует расширяться. Сначала планировался выпуск ремастер-версии первой части и приквела к выходу True Colors, но затем его сместили пока что на февраль 2022. Также уже 5 лет как анонсировали телеадаптацию Life is Strange. Сделали это издатели Square Enix и Legendary Pictures, у которых есть опыт экранизации по играм, другое дело, что этот опыт не очень удачный. Например, Warcraft. по комиксным героям справлялись куда лучше. Трилогия Нолана про Бэтмена и их фильмы. В 2017 году права проданы стриминг-сервису Hulu, а в 2021 назначен исполнительный продюсер слэш-музыкальный супервайзер, канадский певец Шон Мендес. Со вторым проблем у него быть не должно, а там посмотрим. Напоследок напомню, что каждую среду вас будет ждать новый выпуск. Спасибо, что слушаете. Олег Платонов, подкаст Unfun Terrible Pop Культуры. Не забывайте, что жизнь, пусть порой и странная, но прекрасная штука.